Рафаила Моисеевича Холодова и многих-многих других. Это были люди культурные, достойные уважения, талантливые артисты. Токарская умная, элегантная, умела блестяще исполнять любую роль, любую песню. Но талантливее всех был Изя Вершков, Израиль Львович Вершков. Когда его арестовали, ему было всего 23 года, и он учился на третьем курсе ГИТИСа в Москве, где был сталинским стипендиатом. Дали ему 8 лет лагерей по статье 58.10 и сослали в Воркуту. Талантливый, красивый, с правом на блестящее будущее, ни в чем перед Родиной не виноватый. «Сыграем Ромео», — говорили ему в ГИТИСе Завадский. Родители Изи, жители Киева, отец портной, простая трудовая еврейская семья. Когда его привезли на пересылку, доктор Нимбург, заключенный, работавший в нашей лагерной больнице, вызвал туда меня, познакомил с Изей и просил уговорить Мармонтова взять Изю в театр. Я пошла к Мармонтову. Должна сказать, что у меня безошибочное чутье на талантливых людей. Я убедила Мармонтова. Изю взяли в театр, где он сразу же стал играть первые роли. Все в театре и в городе полюбили его. Мать его приехала на Воркуту и тайно видалась с сыном. Молодая красавица чисто украинского типа. Однажды вечером за кулисами после спектакля шла оперета «Акулина», в которой он играл главного героя Берестова. Изя стоял печальный и, увидев меня, сказал: «Я хочу поговорить с вами, Татьяна Ивановна. Я завтра зайду к вам в библиотечку, можно?» Наутро он попал под грузовик, когда из лагеря они все шли в театр. Изя бросился помогать вытаскивать грузовик из снега. Вольные и все мы оплакивали его гибель. Ему только что исполнилось 25 лет. Его, как и миллионы лучших людей России, раздавила сталинская зловещая эпоха. В июне, когда стаяли снега, приехала его мать. Из молодой красавицы она превратилась в старуху. Она упала около лестницы в театре и ползала по ступеням, обливаясь слезами. Вот здесь его ноженьки проходили. Мне было бы легче, если бы я одна испытывала горе, или если бы нас было немного, но кругом было несметное количество таких же несчастных. Горы людского горя. Я работала каждый миг, чтобы не думать, не вспоминать. Больше всего я боялась заработать новый срок, лагерный, о чем на первых же порах предупредила меня хористка театра Вера Владимировна Флекель, пожилая, но милого вида крымчанка, попавшая на Воркуту после немецкой оккупации из Ялты. С голодухи она сожительствовала с каким-то немцем. Я избегала в лагере и театре общения и разговоров. Единственное, чего мне хотелось, это остаться незаметной, незамеченной. Я никому ничего о себе не рассказывала и всех сторонилась. Позднее, уже после театра, в лагере «Горняк» на «Сивой маске», я подружилась с Женей Шмидт и Леной Ильзен, которые и по сю пору остаются мне близкими подругами. Отводила в театре я душу за роялем в часы перерыва, когда всех уводили в зону, а мне подчас удавалось остаться под предлогом, что надо отрепетировать аккомпанемент или переписать ноты. Музыка, неведомо как, утешала горе, не исцеляя его. И еще писала стихи, вернее, они писались сами, запевались во мне, как песни. От них тоже становилось как-то легче. Театр был небольшой, на 432 места, но очень уютный. В нем всегда было тепло, и мы всегда были глубоко ему преданы. Воркутяне с большой охотой его посещали, и у театра даже было прозвище «Жемчужина Заполярья».